Брат вспоминал Иова, который много страдал. Но что интересно, что когда Господь ему объяснил, поговорил с ним, кто сей, обращающий проведение словами без смысла? Ты думаешь, я не знаю, что делать с твоей судьбой? Если я тебя создал, надо было прийти тогда, когда я мир создавал. Ты сейчас считаешь, что я не понимаю, что я делаю? И когда Иов услышал голос Божий, и Бог ему не сказал, что он его исцелит, что ему семью вернет, что все будет, что дети будут, мне жена, семья восстановлена. Там не было сказано. Он только поговорил с Господом и сказал: я перст полагаю на уста свои. Вот я говорил, больше не буду. Я готов страдать. У меня появился смысл. У меня появилась цель. И мы видим, что страдания, они происходят, но они намного труднее, когда у нас нет смысла, нет определенной цели. Но самих страданий, они в разной форме, мы их просто не можем избежать. Может быть, я сидел и думал, может быть, страдания происходят от того, что всегда есть что-то лучшее. Вот это лучшее создает некоторое напряжение. И как только мы узнаем о лучшем, то, что мы имеем, приносит нам определенные неудобства. Я помню это время, когда мы еще, жизнь была намного проще. А еще мои родители рассказывали, совсем было просто. Мой отец был богатым человеком, у него был велосипед. И он был доволен. Мне рассказывали, как мой отец первый раз пошел в гости к моей будущей маме, как будущий жених. И они сварили вареников. Целую миску, эти вареники, они несколько, где-то полгода муку собирали на них. И самая большая проблема была в том, что родители моей матери жили намного беднее, чем мой отец. Моему отцу в голову не приходило, что он делает. Его припрашивали: да кушайте, кушайте, кушайте. И он кушал, и эти вареники съел. И когда он ел, дети сидели и ждали, когда же этот дядька остановится. Они мечтали, что им хотя бы останется несколько, потому что они полгода собирали муку для этого. И они были довольны. Вы помните это время? Я помню. Мы построили кухню, нечем было покрыть, и мы где-то искали клеенку, клеенкой обклеивали стены. Я помню, какие мы были довольны, когда мы достали клеенку и поклеили. Когда элементарного не было, кухни не было, этих шкафчиков, мы объездили всю Молдавию, пока нашли. Нам все равно было какую. Когда мы нашли, мы были очень довольны. В следующий момент мы не знали, каким образом мы домой довезем ее, когда мы уплатили. Жизнь была проще. И когда появляется что-то лучше, мы начинаем страдать. Но когда есть цель, мы готовы преодолевать эти страдания. Вот этих всех доставаний мы их много страдали, мы переживали, но у нас была цель, что мы достанем это, у нас это будет. С другой же стороны, жизнь, она, знаете, она бывает иногда настолько сложной. Когда мой отец рассказывал мне, какая у него была жизнь, мне где-то становилось стыдно. Но стыдно мне стало тогда, когда уже постарше стал. Два раза в плену был немецком. Два раза убегал. Первый раз убегал, с собаками достали, порвали его на куски, еле он вышел. Он вернулся 27 килограмм весил. Здоровый, взрослый мужчина. Когда он рассказывал, что он прошел. Но у него была цель, был смысл. На днях я прочитал несколько статей о похоронах Майкла Джексона, известный человек нашего времени. Король поп-музыки. У него поклонники тысячи по всему миру. Это было настолько эмоционально, никто не ожидал. Газеты пишут, что он и своими похоронами доказал популярность, которая начинала таять. Люди увидели, весь мир узнал, что Майкл Джексон – это была величина. Однако другие статьи говорят, за несколько дней до своей смерти он просил врачей, чтобы ввели ему инъекции, чтобы он мог умереть. Жизнь наполнена популярностью, деньгами, славой, известностью. Но жизнь несчастная. Когда читаешь статьи, что он пережил в своей жизни? В этот несчастный мир, который имел много разных болезней, проблем, много слез. Пришел Иисус. Пришел с того мира. Что он скажет? Иисус был самый могущественный, самый известный, самый популярный, самый сильный. человек во всей истории. Потому что он был не просто человек, он был Бога-человек, он был Бог, он пришел с того мира, от имени самого Бога говорил. Он был самим Богом. И Марк в 1 главе 14 стих 15 говорит так: «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот эти слова нам всем известны. И может быть, кто-то подумал, у нас сегодня что, евангелизационное собрание, мы как будто все покаянные. Я хотел бы этот текст сегодня обратить к нам. Потому что когда Христос говорил, Он не имел в виду этот текст на евангелизационное собрание. Этот текст Он имел в виду как принцип, как основа жизни. Он вышел, говорит, и Он, когда был предан Иоанн, Он вышел, проповедуя Евангелие, Царствие Божие, говоря, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие для Христа не было чем-то, что является ступенью на определенном духовном возрастании. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие приблизилось, и это было основой Его проповеди. Это здесь Марк суммирует все, что делал. Проходил, проповедуя Евангелие Царства Божия. Вы почитаете Новый Завет, и вы увидите, что он многие другие, казалось бы, темы проповедовал. Но Марк, движимый Духом Святым, суммирует, говорит, он проповедовал Евангелие Царствия Божия. Это была основа, это была цель, это был смысл жизни и служения Иисуса Христа. Все проповеди свозились к одной единственной цели, смыслу Евангелия Царствия Божьего. Поэтому я хочу обратить внимание, братья и сестры, Евангелие, покаяние и вера в Евангелие – это не то, что лежит в самом начале. Мы с него начинаем, потом идем к чему-то большему. Евангелие – это то, что мы, с чего мы начинаем, в чем мы развиваемся, углубляемся. Евангелие – это то, чем мы заканчиваем. Мы об этом подробно говорили в послании к Коринфянам. Там это Евангелие. Начинается Евангелие, заканчивается Евангелие. И в конце всех этих проблем, которые были в Коринфской церкви, он говорит, напоминаю вам Евангелие. Напоминаем нам Евангелие. Евангелие является решением всех проблем, духовных, физических, каких-либо социальных. В нем заложен потенциал решения всех проблем, которые есть у нас, у людей. После того, как здесь Марк сказал, что он проповедовал Евангелие Царствия Божие, говоря, покайтесь и веруйте в Евангелие, написано, что дальше он избирает учеников. Дальше он приходит в синагогу. Там он изгоняет беса. Исцеляет этого бесноватого. Есть определенные исцеления, потом весь народ, его имя стало известным, популярным, и тогда люди стали вести к нему всех больных, одержимых, и он исцелил все эти болезни и изгнал бесов. И написано, что он пошел ночью в уединенное место и молился. Ученики на следующий день его находят и говорят, «Господи, где ты? Все тебя ищут, хотят тебя видеть». Столько чудес, такая популярность. Господи, куда ты ушел? А он говорит, давай пойдем в другое место. Я и там должен проповедовать. Для того я пришел, чтобы проповедовать. И проповедовать в контексте Евангелия Царствия Божьего. Все чудеса, все дела, которые он творил, они имели свое место. Но в этом контексте все это было только фон, только контекст, сердцевина, основная задача жизни и служения Иисуса Христа было Евангелие Царства Божия. И он пронес эту мысль красной нитью от начала до конца в своих проповедях, в своей жизни, в своем характере. Он с этого начал и этим закончил. Это была главная и единственная проповедь, которая пронизывает все его проповеди, все его учение. Когда мы читаем о Христе, мы видим, что Христос не был наивным человеком. Он понимал, что жизнь, она слишком сложная, чтобы предлагать универсальный принцип решения всех проблем. Ведь действительно, как это можно все проблемы решить этим? Тем не менее, Иисус предложил Евангелие. Он проповедовал Евангелие Царствия Божье. Это была его основная идея. И когда мы посмотрим через Евангелие, мы увидим, каким образом решается любой вопрос. В основе его есть евангельская весть. То ли это не семейные, личные, общественные проблемы, церковные проблемы. Основа решения всех проблем сводится к Евангелию. Христос предлагает Евангелие как универсальный принцип
смысл, направление жизни. Обратите внимание, что у Марка, как мы вначале прочитали, когда был предан Иоанн, Христос пришел и проповедовал Евангелие Царствия Божьего. Когда был предан Иоанн, когда мы читаем историю, кто такой Иоанн и как он был предан, по-нашему, если бы у нас была близость, какая была у Иисуса Христа с Богом, мы бы сказали: Господи, у меня в этом мире есть один человек, который ждал меня больше всех. Прежде чем я пришел, он родился, и он подготовил людей. Сохрани мне его, я хотя бы иногда поговорю с ним. Но мы видим, что не происходит этого разговора. Он приходит с пустыни, искушаемый сатаной, и там удержал он свое достоинство. Он остался твердым в достоинстве, что он есть Сын Божий. Через все искушения он сохранил, невзирая на обстановку пустыни, он сохранил свое достоинство. Хотя сатана пытался внушить в нем сомнение, что он Сын Божий. Он остался в силе духа, возвращается. Как раз в это время предают Иоанна. Когда был предан Иоанн, он пришел, проповедуя Евангелие Царствия Божьего. Гибель его ближайшего друга и брата. Но в это время он проповедует Евангелие, радостную весть Царства Божьего. Он не останавливается. Он не видит, что эти события с его другом Иоанном как-то меняют обстановку. Поэтому он должен каким-то печальным голосом говорить или тему менять. Он продолжает проповедовать Евангелие, невзирая на смерть его друга. Все же Евангелие стоит выше всего. Он находит силы и достаточно причин, чтобы продолжать ту же самую проповедь. Когда мы посмотрим, знаете, больше всего нас удивляет не то, что человек умер, а как он умер. Когда мы читаем жизнь Иоанна, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Так о нем сказал Иисус Христос, величайший из пророков. Но тем не менее его судьба была отдана в руки блудницы, которая танцевала и угодила пьяному царю. И эта блудница, когда ее спросили, что дать тебе, он говорит: голову Иоанна Крестителя. Так запросто судьба Иоанна Крестителя решилась. Его отсекли голову и вынесли на блюде. Блудница имеет власть, казалось бы, над жизнью Иоанна. Любой мог бы остановиться и сказать: Господи, что происходит? Почему так происходит? Ну что плохого сделал Иоанн? Почему ты, Господи, оставляешь меня? Иисус не делает этого. Это тот истинный человек, который пришел в эту жизнь. Он знает, куда ушел Иоанн. Он не обращает внимания. Он не пытается выяснять. Он не пытается уточнять. Он не пытается создать общественное мнение, чтобы каким-то образом устыдить царя. Он продолжает Евангелие Царства Божьего. Он проповедует радостную весть Царства Божьего. Это очень важно здесь заметить. В то время как в Израиле было много причин, чтобы находиться в печали, он проповедует Евангелие Царствия Божьего. Он проповедует и провозглашает. В это время в Израиле находился под игом римлян. По сути, они были рабы в определенном смысле, хотя по статусу так это не называлось. Рим все больше укреплялся, Израиль как государство становился все слабее и слабее. Евреи уже, некоторые перестали уже даже мечтать о возвращении былой славы Израиля. Но тем не менее, на фоне всего этого, не предлагая никакой революционной программы, не предлагая каких-то экономических реформ или какого-то пути, как изменить ситуацию, он провозглашает Евангелие Царствия Божия. Говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Решение ваших всех проблем в том, что вы покаетесь и будете веровать в Евангелие, в радостную весть. Есть достаточно причин, что несмотря на все, что происходит вокруг вас, несмотря на болезни, на этих многих одержимых, проказу, экономические, политическое состояние Израиля, есть достаточно причин, чтобы покаяться и веровать в радостную весть Царствия Божия, которая превышает, превозносится над всем, что происходит вокруг нас. Обратите внимание, что когда Марк, он очень коротко говорит, когда Христос пришел, проповедуя Евангелие Царствия Божьего, а потом дальше написано, проходил он рядом, он увидел Петра и Андрея, брата его, они рыбу ловили. И он говорит: следуйте за мной. Они бросили сеть и пошли за ним. А потом дальше он встречает Иоанна и Иакова. Они тоже рыбу ловили. И он говорит: следуйте за мной. И они все бросили и пошли за ним. мы говорим здесь об избрании апостолов, да. Но с другой стороны, Марк это коротко подчеркивал, он не ставит это так, как избрание апостолов. Он это ставит сразу же провозглашение Евангелия, и это Евангелие предлагается этим молодым людям. И они ставят в сторону все и идут, потому что то, что Иисус предлагает им, оно превышает то, что они могут сами достигнуть. Кстати, у Иоанна и Иакова, похоже, у них бизнес был покрепче, чем у Петра и у Андрея. Мы считаем, что и они оставили отца и работников, пошли за ним. Кто пробовал начинать бизнес, вы, наверное, знаете, когда идут дела хорошо, когда начали вы бизнес, и вам хватает работы, вы выплачиваете биллы, долги, и что-то остается. Но когда вы родственника можете взять на работу, бизнес пошел еще лучше. И как много из вас вам удавалось нанять несколько чужих людей в бизнес? Кто пробовал это начинать, это непростое дело. И в данном случае в этой местности ничего другого не было. Рыба в этом озере, которую ловили, солили, отправляли в Рим, Иерусалим, это был лучший бизнес, который возможен был здесь. Иоанн и Иаков, у них, похоже, дела неплохо шли. Было определенно в той местности, ничего другого они не могли мечтать. Они то, что они услышали об Иисусе Христе. Евангелие Царствия Божие, они посчитали, что это более важно. Они могут запросто оставить свой бизнес, свой доход, хотя уже все налажено, и пойти за Иисусом. Это были первые люди, которые воочию видели, они видели своими глазами Иисуса, они понимали, и они считали, что это можно поставить в сторону. Это не были философы, расположенные к тому, чтобы философствовать ради идеи идти и терять доход. Это были простые люди. И они посчитали, что это разумно. Оставить все и пойти за ним. Потому что действительно, Евангелие Царствия Божие, как Христос его подает и по сути своей, оно превышает все то, о чем мы можем мечтать, чего хотим, и оно является ключом ко всем нашим проблемам, если мы действительно каемся и веруем в Евангелие. Один из моментов, который я хотел бы обратить внимание. Христос предлагает Евангелие всем без различия. Христос проповедовал Евангелие, Царствие Божие, говоря, покайтесь и веруйте в Евангелие. Священное Писание предлагает нам Евангелие как универсальное предложение милости Божьей. Здесь нет никаких ограничений. Он не стал заумно это говорить, он покайтесь и веруйте в Евангелие. Он не вникал в это, может человек каяться, не может, может он веровать, не может. Он говорит, покайся и веруй в Евангелие, Царствие Божие, это для тебя. И Писание многократно подтверждает эту истину. «Ибо явилась благодать Божья спасительна для всех человеков. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не хочет Бог, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины». Много текстов, которые показывают, что Христос предлагал Евангелие всем. Несколько слов скажу. Буквально вчера позвони мне один пастор здесь, в другом штате, и говорит, беда у нас. Молодежь увлеклась идеей, что есть избранные, есть неизбранные, мы не знаем, что с этим делать. И не потому, что я ищу на свою голову это. Говорит, зачем ты эти темы поднимаешь? Откуда это пришло? Что лучше будет, если мы жили, было универсально для всех, но будет лучше, если мы поделим. Что есть такие, и есть такие, и нам будет легче. Почему это будет легче? Я пытаюсь иногда у молодых людей, когда встречаюсь с ними, почему это лучше, когда вместо уверенности предлагает лотерею? Христос говорил очень просто. Дайте я скажу несколько слов примером. Родители поймут, дети тоже могут с этой точки зрения посмотреть. Представьте себе, чтобы понять, почему я иногда эти вопросы касаюсь, подчеркиваю их. Представьте себе, если у вас есть шестеро детей, богатый человек, вы собираетесь наследство передать своим детям, это миллионы долларов, но при этом им говорите, вот ваш шесть. Но три из вас не наши дети. Они родились, вы родились от какого-то пьяницы. Но мы не скажем, кто эти два. И когда мы будем на наследство давать, вот эти четыре получат, а вот эти два не получат. А все спрашивают, папа, а кто это? А я вам не скажу. Вы представьте себе состояние этих детей. Каждый думает, а может быть, это я незаконнорожденный? Это может я от пьяницы? А может, это меня имеет в виду? И получается, все шесть не имеют уверенности, потому что думает каждый, а может быть, это обо мне? Вместо того, чтобы сказать, детки, я люблю вас всех. Я люблю и готов заплатить за вас любую цену. Старайтесь, что вы можете. Я вам будущее приготовил. Оно ваше. Из любви мы готовы пожертвовать для каждого из вас. И тогда все дети, они живут в безопасности. Они могут формироваться. Идея выборочного спасения, она отравляет евангельскую весть. Она отравляет ум, и человек в определенный момент начинает думать, может, это не мне? И Иисус говорил просто, покайтесь и веруйте в Евангелие. Никаких уточнений. Я понимаю, говорят вначале, что на этом уровне мы не говорим, мы позже объясним. Но это обязательно. Достаточно одному ребенку сказать, что это такое, он остальным расскажет. И все будут переживать. Евангелие подается просто. Иисус Христос разговаривал просто. Только иудеям, которые кичились своей свободой, он сказал, вы не из моих овец. И он стал ставить их на место, потому что они, не понимая Евангелия, враждовали против него. Но все же он им сказал, когда ему сказали, не правду ли мы говорим, что в тебе бес? Он говорит, беса во мне нет, но я чту отца моего, вы бесчестите меня. Но если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. Здесь в данном тексте Христос говорит просто. И мне очень бы хотелось подчеркнуть, что простота евангельской вести, она должна быть оставлена, сохранена. Нам никак это не поможет, если мы добавим какие-то элементы, что есть такие и такие. Христос говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Христос проповедовал Евангелие как основной принцип жизни, потому что это было Евангелие Царствия Божьего. Это не просто радостная весть вообще, но это была радостная весть Царства Божьего. Он проповедовал Евангелие Царствия Божьего, радостная весть, которая была принята в Царстве Божьем. Знаете, я каждый раз возвращаюсь к этой теме. Во время, когда мы начинали выезжать, разные люди приходили. Один молодой человек с сомнительной репутацией принес мне анкету. Я как-то рассказывал, я не поверил в это дело. Но когда через некоторое время ко мне позвонил один уважаемый человек, он был в то время членом Союза художников, известным человек, уважаемый в обществе, он был членом нашей церкви, он, Петр, говорит, ты в Америку не хочешь уехать? Я говорю, ну я понимаю, вот этот вот шутит. Ну ты же серьезный человек. Чего вдруг? Чего вдруг мы в Америку ехали? Я говорю, ну и как ты предполагаешь это делать? Говорит, надо анкеты заполнить. Он и так просто говорил, я начал верить. Ну, в то время я не уехал, я уехал учиться, это было по-другому. Но что я хочу этим сказать? Я сегодня просмотрел одну статью, видел человека по имени Латтенберг. Когда вы видите на его лицо, вы не ошибетесь в его происхождении или в его национальности. И он открыто говорит, я еврей и американец, и я горжусь этим. И мы не знаем этого человека. Но с этим именем связана наша судьба. Он был конгрессменом, сенатором, я немножко путаю эти вещи. Но он предложил поправку в закон о беженце. И он, думая о евреях, чтобы евреи, которые страдали в Советском Союзе, имели право приехать в Америку, он ввел эту поправку, но в эту поправку включили и верующих людей, баптистов, пятидесятников, некоторые другие группы религиозные. И когда к нам приходили в Советском Союзе, приходили, показывали бумажки, просто заполни, это выглядело неразумным, как можно решить проблему, но на самом деле за этим стояла мощь и власть государства Соединенных Штатов, потому что был принят закон. Это не просто были разговоры какие-то, я этого не понимал. В данном случае, когда Иисус Христос говорит, что возвещает Евангелие, Царствие Божие, радостную весть Царства Божьего, Он не просто говорит, что мне так кажется, как теорию, но Он говорит властью и авторитетом Царства Божьего. Есть Царство Божие, которое определило существование этого мира. В этом Царстве принято решение относительно человека. И каждый человек, узнав об этом, для него это будет великая радостная весть. Это великая радостная весть, как говорит, радость, которая будет всем людям. И он возвещает Евангелие Царствия Божье. Он это возвещает не просто как теорию, не как предложение. Он возвещает как тот, который имеет власть, имеет право не просто возвещать, но подчеркивает свой особый статус. Когда на фоне всех этих проблем, проказы, этих всех демонов, которые терроризировали народ, и политической нестабильности в стране, он когда это говорил, он не просто говорил. Люди заметили, что он говорил как власть имеющий. Мы иногда в народе говорим, так что с ним говорить? Так что со слом говорить? Мы иногда так говорим. Но и Христос пошел дальше, не со слом. С бушующей стихией он разговаривал как с живым существом. И когда буря поднялась, может, умолкни, перестань. И наступила великая тишина. И когда бес поднялся, и говорит, нас легион, говорит, замолчи, выйди из него. И он замолчал и вышел. Когда Лазарь умер, и он сказал, Лазарь, выйди вон, над ним смеялись, но Лазарь поднялся и вышел. Он обращался к мертвым, они оживали. Он обращался к болезням, и болезни уходили. Он прошел через эту жизнь, говорит, разрушьте храм сей, и я в 3 дня восстановлю его. Его убили, распяли, и видели, что он умер, но он пришел в новом теле. И говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. И вот этот, имеющий власть и величие, который представляет это царство, не просто ангел, сам царь этого царства пришел, что самое важное в этой жизни – покаяться и веровать в Евангелие. Решение, которое принято в этом царстве, это самое важное, что вы можете освоить. И я, имеющий власть и авторитет этого царства, объявляю вам, в царстве принято решение. И от вас требуется очень просто покаяться и веровать в Евангелие. И все проблемы решаются. Евангелие, Царствие Божье, оно авторитетно и важно, потому что начало его, основа его уходит в тайну Божьей воли. Мы читаем Ефесянам, что прежде создания мира и всего творения он избрал человека для особых отношений к себе. И он предопределил усыновить его. Хотя во времени, когда будет возвещено Евангелие, мы должны принять слово истины, благословение нашего спасения. Обратите внимание, говоря об избрании, конкретно говорится о бесах, когда бес говорит, мы знаем тебя, ты святой Божий, ты пришел погубить нас. И Господь сказал, замолчи. И он не позволял бесам возвещать это, потому что бесы не есть те избранные. Им не дано право Евангелия. Человеку дано это право. Ему оно возвещается. И здесь мы, Марка, мы читаем, что начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисуса, человека, Христа, Сына Божьего. Он пришел на эту землю, стал человеком и принял Евангелие для себя, чтобы на своей личности показать, что имеет в виду Бог, что Он приготовил для нас. Как написано у пророков, Евангелие Иисуса Христа, оно не просто появилось, это была часть Божьего замысла, Божьего плана. Еще пророки думали за сотни тысяч лет, рассуждая о будущем, что Бог приготовил для нас. Они писали об этой славе и предназначенной радости для нас. И как написано, вот я посылаю ангела, который приготовит путь твой. Он пришел в этот мир, наполнен страданий и вражды. Мир, который не принимал, но был Иоанн, были люди, которые ждали. Господь особенным образом ее приготовил, он пришел в этот мир. И в этом мире он возвестил Евангелие, не меняя этот мир. Просто возвестил радостную весть. Я помню, вы, наверное, слышали такое имя Санников Сергей Викторович. Слышали, да? Есть книги его. Это был президент первой семинарии нашей одесской. У нас в Одессе была первая, и он был первый президент. Я его лично знал хорошо. Я помню то время, когда он пришел на собрание, я был уже членом церкви, я проповедовал в нашей церкви. Пришел Сергей Викторович, такой длинной бородой, и все его выражения, мы его не спутаешь, какой он национальности. Особенно одесские евреи, они выделялись особым каким-то профилем. И вот он зашел, он принял, он каялся. Я когда его спросил, Сергей Викторович, почему ты покаялся? Говорит, если я покаялся, мне было это очень трудно сделать, значит, есть Бог. В это время он работал научным сотрудником в университете одесском. И потом я помню его первую проповедь. Когда он вышел и сказал, в книжном свитке написано обо мне. Я думаю, что он будет говорить? Я знаю, что говорят. Он стал говорить о Христе. Говорил, но потом говорит, братья и сестры, я читал. И я увидел, что в этом книжном свитке написано за сотни лет до рождения Христа, до появления меня, за 1000 лет написано обо мне лично, о евреи Сергее Санникове, обо мне написано в этом книжном свитке, не только о Христе. Он это увидел. И он это провозгласил.
Евангелие, начало Евангелия, оно уходит в тайну воли Божьей, прежде создания мира. Оно уходит пророкам, прежде чем мы появились. Уже Бог думал о нас и готов для нас радостную весть. Поэтому, когда Христос возвещал Евангелие, Царство Божье, оно было основано авторитетом и властью Царства Божьего. И он считал, что не надо этот мир менять. Нужно услышать, уверовать и в этой вере готовиться к переселению. Вспомните это время, когда вы готовились переехать в Соединенные Штаты. Продолжали работать, продолжали думать, совсем другое настроение. Некоторые за бесценок дома отдавали. Была проблема жилья, зарплаты, пенсии. Все это вопрос в Америке решился. Многие вопросы искали клеенку, ее здесь много. Искали тумбочки, не надо. Тебе домой привезут. Многие вопросы, о которых мы думали, вот этот переходной период. Христос говорит, не надо мир менять этот. Измените свое сердце. Вы должны веровать в Евангелие и пройти через эту жизнь. Не переживайте ни о чем. Это основа решения всех проблем. Евангелие – это решение проблем, чаяния нашей души. Почему это так важно? Это вопрос, проблема нашей вины. У нас есть чувство вины, у верующих, неверующих. У нас заложено в это рвение к чему-то возвышенному. Мы все время видим разницу между тем, где мы есть и где мы хотим быть. Мы чувствуем это несоответствие Богу, который нас создал. Евангелие определяет решение проблемы вины. Говорит, ты покайся, признай, что грех – это грех. Тебе оно не нравится, я освобождаю и прощаю. И верую, что твой грех уже прощен и оплачен. Это проблема нашей мечты. Это то, о чем мы только мечтаем. Оно превосходит все то, что мы можем придумать. Вот моя жизнь уже большая часть прошла. Все, о чем я мечтал в детстве, оно сбылось. Все, о чем я мечтал в юности, оно сбылось. Все, что были какие мечты, они сбыли. Ну и что? Душа рвется дальше. Евангелие предлагает вечность, будущую вселенную, Бога Отца, компанию святых совершенных людей. Я не знаю, что еще. Вечная жизнь с нашим Господом. Это проблема достоинства. Мы все имеем уязвимое достоинство в большей и меньшей степени. Евангелие открывает нам эту проблему, что вот это уязвленное достоинство, пораженное грехом, когда мы каемся, Евангелие решает это достоинство. Мы дети Божьи. Мы сыновья царя царей. Мы все члены его семьи. Проблема нашего достоинства решается. Это проблема цели, которой у него не было, пока он рассуждал о страданиях. И как только за Богом появилась цель, он готов был с радостью продолжать страдать. Это проблема смысла. Все приобретает смысл. Да, добавляется больше страданий, мы больше видим. Мы видим этот мир, который уходит, лежит во зле. Но у нас появляется цель и смысл жизни. Евангелие нам дает. В этом царстве решили, подумали о нас и определили нам особый статус, что мы приходим в будущую вселенную, в Царство Божие, не на правах refugee, не на правах просто по паролю и как там называется. Мы в Царство Небесное придем на правах детей Божьих. Это особый смысл, особое достоинство, которое определяет Евангелие. Поэтому Христос предлагает Евангелие как принцип, как основа решения всех наших повседневных проблем. Мы живем в мире, в котором нет меньше проблем. Наш мир модернизированный, компьютеризированный, но мы, наверное, страдаем еще больше, чем те страдали. Просто наши страдания имеют другое выражение. Братья и сестры, вспомните, когда вам легче всего было переносить страдания, трудности, переживания, когда было что-то очень радостное, что-то возвышенное. Писание говорит, я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Если у вас была когда-то великая прибыль, помните себя. Когда эта прибыль в этот момент, готов прощать, готов уступить, потому что радость переполняет. Это по-человечески. Для меня было радость. Самое яркое пятно такое, чисто по-человечески, это когда, наконец, моя служба закончилась. И я ехал домой. Много дней из Североморска ехал. Это 6 дней, наверное. Я встречал разных людей. Они по-разному относились, были проблемы. Но вот это чувство, что я свободен, позволяло мне прощать, снисходить, улыбаться. Все это меня не трогало, потому что в сердце моем была радостная весть. Я вижу моих друзей, братьев, сестер, родственников, отца, мать. Все это станет на место. Это настолько меня захватывало, что эти все мелочи, неудобства переезда меня совершенно не смущали. Братья и сестры, мы привыкли к этой жизни. Мы начинаем уже не как пришельцы. Мы как постоянные жители. И эти мелочи начинают нас засасывать и отравлять нашу жизнь. Я хотел бы обратить внимание, что нам нужно вернуться к Евангелию. Основа наших проблем заключается в том, что Евангелие иногда не очень глубоко проникло в наше сердце. Мы постепенно забываем его. Когда мы говорим «покайтесь и веруйте в Евангелие», мы имеем в виду, ну это будут сейчас каять кого-то. Христос сказал «покайтесь и веруйте в Евангелие», и веруйте в Евангелие, и не написано «и уверуйте в Евангелие», как единичное что-то. Но веруйте в Евангелие как состояние души, постоянное состояние души. Вера в Евангелие – это состояние духовное, что я живу в Евангелии, я понимаю свое достоинство, свой статус, я понимаю любовь Божью, я в восторге от моего Господа, от Его любви. Я живу в этом состоянии, и в этом состоянии легко преодолевать страдания. И когда нам трудно прощать, когда нам трудно уступать, когда нам что-то трудно, это говорит о том, что новая проблема вскрывает, как глубоко проникло Евангелие, что недостаточно глубоко, и потому мы переживаем. Почему нам трудно простить? Потому что Евангелие ослабило действие в нашем сердце. Почему у нас становится самолюбие и чувство достоинства уязвимым? Потому что Евангелие начинает терять животворное действие на нашу жизнь, потому что мы начинаем забывать свои достоинства. Кто может что-то сделать вам или мне, если я понимаю, что мне открыто в Евангелии для меня? Посмотрите на Стефана. Молодой человек, талантливый. Философы того времени, учителя, пытались с ним спорить что-то, и они не могли противостать мудрости и силе, которым он говорил. Но тем не менее, молодого этого человека схватила эта разъяренная толпа и вытащила за город, и стали побивать камнями. Обратите внимание, что когда его побивали камнями, написано, Господи, он молился, не умени им греха этого. Смотрите, как легко ему было прощать. Почему? Потому что Евангелие, оно охватило все его естество. Это была часть его. Оно было в его сердце, оно было в его сознании. Он весь был в Евангелии, и Евангелие было в нем. И он сказал, вот я вижу небо отверстие, и Сына Человеческого, стоящего одесную престола величия. Вот мой представитель, мой ходатай. И что эти люди с этими камнями, бедные, несчастные люди, ослепленные сатаной? Они бросают эти камни, что мне до них? Вот я видел Евангелие, я вижу небо отверстие, я вижу Сына Человеческого. Он это видел, и он с удовольствием прощал. Вы знаете, проблемы наши семейные, личные, на работе, есть много их выражений, но в корне одна и та же проблема. Мы перестали каяться. Мы перестали веровать в Евангелие в тех конкретных обстоятельствах жизни. Когда трудно простить, вера ослабела в Евангелии. Когда трудно перенести, вера ослабела в Евангелии. Когда слишком уязвимое чувство достоинства, тогда Евангелие ослабело, потому что мы можем придумать, как мы можем поднять свое достоинство выше, чем Евангелие поднимает. Любая проблема, которая возникает, корни ее уходят к Евангелию. Мы потерпели какой-то убыток денежный, что-то произошло на этом уровне, Евангелие мы потеряли. Мы стали жить в этом мире, мы стали быть пришельцами. Мы не знаем, что мы странники пришельцы, мы в момент переезда, вот мы оставляем и уходим. Мы живем в то время, когда в наше время может совершиться это при последней трубе. Мы не предупредим умерших, но вострубит архангел. И мы, оставшиеся живых, во мгновение будем изменены и будем вознесены навстречу Господу, когда явится Христос, жизнь наша. Тогда и мы явимся в славе, и страдания наши ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Это Евангелие. Когда мы не можем уступать в простых вещах нашей жизни, когда мы недовольны супругом, супругой, много что может в нашей жизни быть. Мы забываем Евангелие. Знаете, я помню такой личный случай в моей жизни. В церкви несколько лет я был, и мне показалось, была там сестра, которая сильно запала мне в сердце. Но я вижу, что она будет выходить замуж и не за меня. И мне казалось, конец света. Я пришел к пресвитеру, мой другу, я ему рассказал, говорит, Петр, не переживай. Бог тебя любит, ты об этом думай. Вот эта девушка, это не есть смысл твоей жизни. Бог тебя любит, он тебе приготовит намного лучше. Ты просто продолжай. И я ему поверил. И я успокоился. И в этой девушке я был, вел свадьбу. И потом я женился и не жалею. Я имею свою жену, своих детей, и я не жалею. Господь приготовит для меня. Но надо верить, что Господь любит. И не останавливается жизнь, когда у меня не получается то, что я хочу. Умер друг Иоанн. Христос мог остановиться. Я не могу проповедовать, когда моего друга так позорно убрали из этой жизни. Но он продолжает проповедовать Евангелие. Евангелие – основа решения всех наших проблем. Итак, братья и сестры, несмотря на трудности нашей жизни и страдания, нам важно видеть смысл, ради чего, куда мы движемся. Страдания увеличат того, что мы видим намного лучший мир. Но мы идем к цели. Помните, братья и сестры, что начало Евангелия уже положено, прежде чем мы появились. В книжном свитке написано о вас и обо мне. Не только об Иисусе Христе. Христос первый прочитал, и он видел свое особое место в этом свитке. Но он рассказал, что и вас, и меня Господь имел в своем плане в виду. В книжном свитке о вас и обо мне написано. И если Иисус пришел в этот враждебный мир, и Бог послал к нему, как написано, посылай ангела, приготовит путь твой. У нас другое положение. Прежде чем мы появились, прежде чем мы уверовали, уже был Иисус Христос. Уже были многие святые мученики, которые пришли прежде нас и приготовили наш путь. Иисус пошел впереди нас и открыл нам эту дорогу. Он приготовил наш путь к Богу. Мы находимся в лучшем положении, чем находился Иисус Христос, когда Он пришел в этот враждебный мир. Вы помните, интересная такая странная просьба у Моисея появилась. Когда они шли с Египта в обетованную землю, и когда народ сильно согрешил, Бог ему сказал, ладно, я пошлю ангела, пусть он с вами идет. Иначе я вас уничтожу, если буду с вами идти. Но Моисей, чувствуя интуитивно сущность или сердце Бога, говорит, Господи, не надо ангела, ты пойди с нами. Господь говорит, хорошо. Я пойду с вами. Обратите внимание на эту дерзость. Иисус пришел в этот мир, и ему ангела послали, чтобы он пошел перед ним. А Моисей говорит, не надо ангела, это слишком мало. Ты пойди. И Господь на самом деле сделал, он прошел впереди нас. Прошел Иисус путем страдания. 33 года ушел из этой жизни. Ушел с радостью и достоинством. Он сказал, Евангелие, это самое важное, что мы должны освоить в этой жизни. Говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Поэтому, братья и сестры, трудно, печали, недовольство, вспомните, надо каяться, возвращаться к Евангелии, и Господь все восстанавливает. Это самое важное было в жизни Христа, и это должно быть самым главным принципом, смыслом и направлением нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем молиться.